Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня в нашей студии гость Александр Измайлов из Московской Евангельской Церкви. Здравствуй, Саша!
Добрый день!
Добрый день всем, кто нас слушает. Александр, я знаю, что ты живешь не в самой Москве. Ты ездишь на служение сюда?
Я из Подольска.
Почему ты выбрал именно эту церковь? Почему так далеко надо ехать? Я знаю, что ты где-то вот на севере Москвы в церкви.
Потому что именно в этой церкви мы занимаемся социальным служением, где, ну, конкретно я занимаюсь детскими домами. В детских домах мы занимаемся с маленькими детьми. Конкретно я занимаюсь и с детьми, и с подростками, но я занимаюсь с маленькими детьми.
С маленькими детьми. И для тебя это что, важный такой аспект социальный?
Да, для меня это весьма важно. Это суть моего предназначения от Бога.
То есть ты это даже знаешь?
Да, да.
Хорошо, Саш. А в Подольске я тоже знаю, что ты где-то или с Дальнего Востока, или с севера ты приехал. Ты не местный, не здесь ты жил раньше.
Нет, я жил, родился в Оренбургской области. Родился в Орске, я вырос в городе Новотроицке Оренбургской области.
Расскажи нам, полная семья, неполная семья? Немножко. Начни вот с детства.
Ну, как с полной? Вырос я, родился я в полной семье, а рос уже, ну, наверное, недостаточно полный, потому что когда в 6 лет я потерял родного папу, когда я рос, будучи маленьким, я помню, ну, я видел, как папа избивает маму, напиваясь. Когда я уезжал на каникулы к бабушке с дедушкой, я видел, как дедушка тоже выпивает, и дедушка избивает бабушку. И это дало тяжелые, на самом деле, отпечатки в учебе, в развитии, угу, как ребенок. И...
То есть это и недостаток подготовки какой-то, да, был, и еще и какие-то моральные сломы детские, такие, что ты не очень быстро развивался, как бы.
Ну да. Я оставался в продленке, и со мной занималась учительница. Слава Богу за таких учителей, которые уделяют детям внимание в продленках, потому что это очень важно. То есть они, как занимаясь с детьми индивидуально, они занимаются уже не как с классом, а индивидуально.
Ну, то есть дома все пили, так скажем.
Ну да, было именно так и было все. И в семье был такой вот хаос. Мы часто уезжали, то ночевали у бабушки, то еще у какой-то подруги маминой, но только, то есть, не дома.
Ну, ночевали у бабушки, выпивал, которая с дедушкой тоже вместе выпивала.
Ну да, или я, мама меня отдавала туда бабушке,
угу,
или сама уезжала к подруге. И вот так вот, то есть, я рос, воспитывался до 6 лет.
А в 6 лет?
В 6 лет я тоже, в 6 лет я увидел, что... Ну, на похоронах у папы, что у меня какое-то что-то со мной произошло, я не знаю. Я задумался, наверное, чуть-чуть. Ну, я общался с родными дядями по папе, которые меня примечали, и видя их примеры, их благополучные, ну, глядя на их благополучную семью, я задумался, и уже у меня росли стереотипы, что я не буду так делать, когда вырасту. У меня будет хорошая семья.
А, то есть у тебя был вот такой дурной пример со всех сторон, скажем, да, от близких, родных, и можно было выбирать уже тогда, в 6, 7, 8 лет.
Ну, у меня уже, наверное, тогда был такой дар наблюдения. Я очень наблюдал и делал выводы, наверное, маленькие, я не знаю. Но мне тогда пришло какое-то отвращение к этому, к алкоголю, потому что я не хотел бы таким, ну, жестоким. Хотя папа не был сильно жестоким, он был хорошим работником. Позже я уже с армии, потому что вернулся на тот же завод, пришел и устроился на работу, потому что я рос в провинции, где 125 тысяч населения. Тогда и того меньше было, когда я рос. И я узнал, что папа, у него было хобби так же печь, как сейчас я люблю выпекать.
Ну, то есть вот часто я слышу такое, что личность неприступная, очень пьющая, но неприступная, просто русская душа, да? Это к вам подходит?
Да, скорее всего, да. Просто у него были, наверное, неправильные приоритеты. У него он жил не семьей, а приоритетами друзьями. Друзья для него были важнее, наверное, семьи.
Вот собраться, да, вместе за рюмкой собраться.
Ну а как же, русская душа без этого никак не может. Чем больше выпил, тем больше не помню, тем было интереснее. Русские как справляют праздники ведь? Поэтому это, ну, становится бичом в наших семьях.
Ну, я знаю, отец плохо закончил, и достаточно рано он закончил свою жизнь.
Он попал пьяный под машину.
И твоя жизнь после этого круто изменилась?
Конечно, мама начала встречаться с отчимом, и отчим, ну, для меня отчим – это было что-то, знаете, непонятное и страшное, потому что…
Чужое?
Да, конечно, потому что это же отчим, это не мой… Я понимал, что это не мой папа. В конце концов, я смирился с этим, но когда я уже рос, и, ну, меня воспитывали, я получал все равно воспитание, я получил какое-то, но… Уже в подростковом возрасте я заметил, что отчим от этого недалек. Он тоже любитель был выпить, выпивали они, то есть.
А вот скажи, когда появилась маленькая сестренка, вот сводная, твоя жизнь изменилась очень?
Да, сестренку я любил, сестренку очень ухаживал за ней, но вдруг случилось такое, что врачи сделали неправильную прививку какую-то, ну, Настеньке. И Настя заболела и заразила маму. И она вынуждена была лечь в больницу, а меня воспитывал отчим. И вот тут вот, ну, меня отдали в интернат в первом классе. Я вынужден был. У меня было большое очень отставание, что,
ну,
в технике чтения.
Саша, разруха, совсем разруха. Пьют дедушка, бабушка, погибает отец от пьянки, да? Отчим появляется, который тоже, которому не чужда водка. И заболевает мама, и крошка эта девочка.
Ну да, в школе я был очень отстой, да, я очень отстой. Для меня это был на самом деле удар. Ну, это правда. Я тогда очень большой удар ощутил в сердце. То есть, ну, это было ради того, что это было хоть то, что смягчило на тот момент, ну, в моей жизни что-то, какая-то любовь, забота появилась, о ком-то заботиться. И вдруг вот такой нас даже сблизило с отчимом на тот момент, ну, в первый класс, что он действительно меня воспитывал. Ну, как говорят, горе сближает на самом деле. И мы стали как, ну, вроде ближе друг к другу с отчимом на тот момент. Но я вынужден был отправиться в интернат с нормальной средней школы, потому что у меня было систематическое отставание и очень грубое. То есть я отставал везде в учебе. И меня отправили на первый класс в интернате. И для меня это было очень, на самом деле, ну, как, не знаю, как это выразить, но очень непонятно. И как так, при живых родителях я был в интернате, потому что я был наблюдателем и смотрел, что дети там вообще без родителей находятся в интернате. У меня есть родители, я был в интернате. И благодаря опять учителям, которые занимались индивидуально в интернате, то есть, ну, с каждым ребенком индивидуально, если видят, у кого какое по мере отставание, они уделяли внимание. И я первый класс, проведя в интернате, меня вернули в школу. Во второй класс я уже пошел в среднюю обычную школу, где я учился. И тут сдвиги были на самом деле, ну, фантастические, по словам учителей. А некоторые учителя меня очень хорошо знали, каким я ушел в интернат, меня отправили.
В твоем случае интернат не был трагедией и не был вот этим вот, как дети падают на какое-то такое дно, морально они сломы получают. В твоем случае интернат тебе помог?
Ну, мне помог, конечно, безусловно, помог в учебе. У меня появились цели учиться. Я понимал, что я должен учиться.
Хоть кто-то тобой занимался, няньки,
да, да.
Какие-то воспитатели, да, уроки выполненные были.
Конечно, они меня стимулировали, и я учился, действительно. Конечно, было все, были и трудные минуты, и были минуты отчаяния, когда я понимал, как и так я, то есть, нахожусь среди детей, которые отбирали там что-то, то, что приносили вкусные вещи, какие-то пряники. Но это было для меня, конечно, непонятно. Но потом уже я начал понимать, конечно, с возрастом.
Вернулся ты из интерната, мама выздоровела, и, как я знаю, сестренка умерла.
Да, сестренка умерла, да. Это на самом деле был тяжелый, ну, трагический какой-то шаг. Но, тем не менее, он сблизил меня и отчима. Он стал мне как папа, я его называл после этого. Кстати, именно после этого я начал называть его как папа. И он воспитывал меня уже, действительно, я слушался их.
Ну, то есть, вот как отчим, как чужой человек, скажем так, что он свои функции все-таки выполнил.
Конечно, безусловно. Я понял даже это в армии, что, попав в армию, я понял, что он меня вложил в то мужское воспитание, в котором, нуждается каждый, безусловно, мальчик, и этим воспитанием пользовался в армии, да.
Ну вот в подростковом возрасте ты рассказывал, все-таки конфликты были, у тебя были претензии к отцу, что вот все-таки если бы ты меньше пил, то ты бы мог как-то хоть что-то мне купить, одеться.
Конечно, были, безусловно, что вы. Мы жили как... Мы с ним ругались, как кошка с собакой. Даже, слава богу, за родных дядь и теть, которые примечали меня и которые давали мне ту, наверное, любовь, которая мне не доставала.
Но Бог позаботился о тебе. Все-таки смотри, Саша, и первая семья не получилась, отец погиб, и второй отец тоже пил. И где бы тебе взять вот иллюстрацию какую-то к нормальной семье? И была она у тебя все-таки на твоих дядях и тетях?
Ну, конечно. Меня одевали очень скромно. И я каждое лето, я принял себе такое, поставил решение, такую цель. Мне хотелось модно одеваться, как мои сверстники из других более благополучных семей. И я подрабатывал, я устроился на завод токарем, и перед армией я уже фактически себя одел, обул. А так в процессе учебы техникума я работал текстильщиком, это смолил теплицей, чтобы не проникало ничего.
Это все на летних каникулах?
Да, это на летних каникулах все было, техникумы. Потом я работал на базе СМУИС, автобазе, автослесарем. Ну, так вот фактически, то есть проходили мои каникулы, и я на эти деньги покупал что-то себе, то, что и какую-то вещь ту, что я имел, считал нужным.
Саш, вот в нашей предэфирной небольшой беседе ты несколько раз упомянул, что трудности делают из человека человека, что трудности, они очень часто полезны. Как ты понял тогда в 13, в 12, в 14 лет, что вот потрудишься, заработаешь, будешь иметь?
Это было приятно, знаете, когда ты получаешь свои первые деньги. Это одно, а потом ты уже у тебя растет чувство достоинства, что ты можешь. И растет, какие-то появляются цели, большие цели появляются. Ты уже понимаешь, что ты можешь быть несозависим от них. Что ты можешь расти и зарабатывать. Потому что если ты понимаешь, что тебе надеяться не на кого, тогда появляются и цели, и появляются... Ты готов платить цену уже, любую.
Саша, спасибо большое. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня, после чего мы вернемся к нашей беседе.
Ответить мне сыну, Да спросит он, счастье ко мне придет, когда кажется рядом, достанешь рукою, схватишь, а там пустота. Нет на земле счастья, я это понял. Счастье оно на небесах. Лето за летом, за осенью осень, и за зимою зима. Счастье по-прежнему в будущем только видно. Как стужу весна, годы проходят и исчезают все ожидания годы. Видно, без Бога жизни дороги пусты.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Александр Измайлов. Саша, когда трудности, ты сказал, когда безвыходности, ты начинаешь крепче держаться за какие-то вот свои возможности, идеи, цели, ты начинаешь двигаться.
Совершенно верно. Наверное, на самом деле, ну, Бог уже так с малого возраста начинает воспитывать человека или помогать, ну, как он любит детей на самом деле. Я это позже понял. Но...
В армии тоже не было легко?
Нет, конечно. Армия, не секрет, наверное, ни для кого, что... Ну, в армии, это армия, есть дедовщины третья, пятая. Но в армии, наконец-то, я как раз и понял, что я получил воспитание от отчима, то мужское воспитание, которое он в меня вложил все-таки в детстве, и что он отец, который меня воспитал. Я понял, что мама, когда... жила как среди двух огней, когда на самом деле, когда она меня, когда мы рассорились с отчимом. Потому что кроме меня еще в семье есть двое детей, брат и сестрёнка.
Ты просто, наверное, понял, что вот был этот, вот не было родного, был этот, другого не было. И нужно было его любить, нужно было его уважать, чтобы маме не добавлять горя.
Да, да. Безусловно, я понял, что да, чтобы мама была счастлива, что я, в принципе, я вырос и получил воспитание. Это я понял уже достаточно, что я получил то, что... Ну, то, что необходимо человеку для каких-то достижений своих целей или своего предназначения своего потенциала использования.
Саш, ну понял ты довольно поздно это, потому что ты долго не жил уже с отчимом, когда пришел из армии.
Ну, конечно. Еще находясь в армии, я получал письма от мамы, где она писала, что вот он, то есть, ну, получил от белой горячки у него. И потом уже, когда я понял, что... Ну, что-то мама, то есть, скрывает, что на самом деле, что он пьет. И тогда она вот, ну, рассказала мне, что то же самое, в общем, ждали трудности мои брата и сестрой, учась. Ну, и я начал, как придя с армии, я повстречался со своей квартиранкой. И да, я... Квартиранка моя родственница, ну, двоюродная сестра моей родственницы, моей тети. И она мне начала рассказывать про Бога. Ну, понимаете, человек пришел после армии, если у нас до армии с ней не складывались отношения, она говорила, живи, живи, будешь ходить невежей, будешь как бы выходить с рожей медвежьей. Если я до армии очень удивлялся и думал, как это так, человек живет в моей квартире, он еще умудряется меня учить жить. А уже после армии, поймите, уже человек, армия – это, конечно, хорошая школа, безусловно. В армии я научился распознавать людей. Ну, я уже другим совершенно
чем другим человеком. А что она такого ценного тебе сказала вот после армии, при встрече?
Ну, ценного я не слышал до тех пор, пока не поговорил, ну, с тетей. А она мне говорила, звала всячески в церковь, привлекая, ну, и там, говорила, девчонки красивые в церкви. И у них, как у них там красиво. Я говорю, да девчонку я сам легко найду, говорю. У меня, я человек после армии. Ну, поймите, понимаете, женщины эмоциональные. Я ей так и говорил, мили, мили, мили. Сегодня твоя неделя, завтра будет моя неделя.
То есть, ты понимал, это пустые разговоры. Какая-то церковь там, конечно, что-то там хорошее есть.
Конечно.
Но это тебе не надо.
Мимолетно, да, но это мне не надо. Мне нужно устраивать свою жизнь. Я уже считал себя как...
Скажи, а вот после армии был какой-то период, когда ты мог неправильный выбор сделать?
После армии, конечно, появились друзья, одноклассники, которые предлагали выпивку тоже. Действительно, у человека всегда есть выбор на самом деле. И у меня то же самое, тем более и была квартира, которую, где я был полноправный хозяин, куда я мог приводить девчонок, где мы могли просто отрываться, как говорит молодежь, по большому счету, то есть это была блатхата.
То есть и для друзей это было очень удобно. Ты с квартирой, можно собраться,
да,
там.
VIP-номер-блатхата, да, где можно было на самом деле устраивать свои.
Но в это же время прозвучала вот эта благая весть от твоей тети.
Да, как-то так вот все происходило вокруг моей жизни очень интересно. Тетя показала на примере, что за каждый грех последствия смерти. И в моей жизни так и происходило. Я просто оглянулся, и на самом деле в 6 лет я потерял папу. В армии убили старослужащего, который вот-вот только что отслужил, и, казалось бы, ну, наслаждайся жизнью и устраивай свою жизнь. Потом через дня 3 они где-то гуляли, наши офицеры, и зарезали прапорщика, где осталась его жена с дочкой одна. И вот здесь после армии я тоже удивился. Ну, то есть у меня дедушку задушили по пьяни. И бабушка у меня умерла тоже от инсульта.
И все это примерно в несколько каких-то лет, вот когда ты уже зрелый был человек, все это происходило на твоих глазах.
Да, это совершенно происходило на моих глазах. И отчима зарезали по пьяни тоже.
Ну, это просто триллер, Саш, какой-то. Вот именно на твоих глазах льется кровь, и люди в основном от пьянки погибают.
Ну да, так и было на самом деле. Я просто видел это, и мне это, ну... как-то тяготело, и я думал, ну, пытался-то забыться, то есть также у меня был выбор опять, либо пойти к друзьям, которые меня зовут в компанию, либо, ну, что-то другим, то есть уже был выбор богатый весьма.
Но вовремя тетя сказала то, что она сказала.
Да, благодаря тетям и дядям, которые на самом деле останавливали, и глядя на их семьи, я решил все-таки сходить в эту церковь. Ну, думаю, схожу, мне мало ли, худо ли, то есть я человек после армии, у меня есть свои личные уже сложившиеся стереотипы, думаю, я легко уйду оттуда и все. Ну и попав в церковь, я увидел между ними любовь за чаепитием, на самом деле, что меня зацепило. Поверьте, после армии я научился разбираться в людях, и весьма хорошо, я увидел разный контингент, который сидел за столом, ну... за чаем в общении, где решали какие-то проблемы молодежные на самом деле, кому чем помочь, кому что подвести. И между ними была любовь. И там разный континент. Как студенты сидели, так как военные, так и сыны. Ну, то есть дети были из благополучных семей. Это было весьма очень четко отображено. Я не могу передать, как, но ты это видишь после армии, когда ты научишься разбираться в людях. Вот, и там меня это зацепило, единство и любовь между ними. Ну, и то, что сказала тетя, на самом деле, как-то Бог взял страхом, что за каждый грех последствия смерти. Только в моей жизни это было физически, а не духовно. Это меня на самом деле, ну, как-то остановило, что ли, и я сделал просто другой выбор в жизни, на самом деле. И тогда я действительно получил от Бога очень много. Ну, я понял, что... армия – это хорошая, весьма хорошая школа в жизни, но это еще не вся жизнь на самом деле, ну, в жизни человека. Что есть что-то нечто большее и лучшее, что приготовил Бог для человека. И вот здесь вот Бог, он на самом деле благо милостив. И здесь вот у нас был директор воскресной школы, который во мне заметил, ну, этот потенциал, и пригласил в детский отдел к детям. А детьми мне нравилось и раньше заниматься. Во-первых, у меня брат и сестра, я говорил, что у меня были маленькие. И будучи в пионерском лагере, находясь, наверное, ни для кого не секрет, там разные конкурсы есть. И у нас был конкурс лучшего, на лучшего воспитателя. И тогда я получил грамоту лучшего воспитателя.
Это как бы день
конкурсе.
Самоуправления.
Да, именно день самоуправления был. Ну, это, наверное, тогда были какие-то подзаложенные зачатки, наверное. Я не знаю, какие-то начинания были.
Вот у тебя, у молодого человека, который пришел из армии и который именно вполне может завести хоровод девушек вокруг себя, да, каких-нибудь, и вдруг возникает такая вот интересная штука. Дети вокруг тебя появляются, и причем тебя это захватывает. Ну, это необычно.
Ну, это весьма, это просто милость Божия. Поймите, служение дано, дается человеку, оно по милости. Не от того, что я такой какой-то крутой, или такой, что я чересчур, ну, талантливый какой-то. Просто Бог, Он видит, смотрит на сердце человека, и Он дает ему то, чем может, ну, то, что человеку надо. И в том, чем человек может развиваться и раскрыть свой потенциал. И
Саша, вот... а вот ты не исключаешь, что Бог переформировал твою проблему, то есть детства-то фактически не было, переформировал во что-то очень полезное? Именно то, чего тебе не хватало?
Безусловно, Бог освободил меня от отверженности, той отверженности, которую, то есть, я получил в детстве когда-то, то есть, вот эти раны, которые, ну, были на, ну, что я говорил, отпечаток тот, ну, накладывало. На самом деле Бог освободил от отверженности, от многих вещей других.
И ты подумал, что, может быть, ты теперь сможешь для этих детей что-нибудь сделать?
Да, конечно, безусловно. Я понял, что Бог дает для того, чтобы ты, человек, ну, как написано в Библии, блажение давать. И блажение, когда ты даешь что-то. И я увидел, на самом деле, это так. Так я до сих пор служу в церкви, в детском отделе. И занимаюсь детьми в детском доме. То есть мы занимаемся маленькими детьми. Ну, меня курирует психолог профессиональный. Она курирует меня. Я занимаюсь детьми, которые имеют отставание.
То есть
какое-то.
Тебе помогает психолог заниматься с детьми?
Да, да. Она курирует меня. Если я что-то мне непонятно в поведении детей или что, я с ней консультируюсь. И мне это нравится заниматься. Я это вижу, это мое.
Значит, можно сказать, что ты профессионально с ними занимаешься?
Ну, я же не специалист, поймите.
Если и психолог задействован, если вы изучаете даже такие сломы, тонкости какие-нибудь у детей, вы не просто их кормите и носы им вытираете?
Нет, конечно. Мы занимаемся им, делаем аппликации, я провожу им уроки, провожу ролевые игры, мы читаем, делаем игры, дарим подарки, поем песни, учим стихи.
То есть социальное служение – это потому, что вы учите детей социально адаптироваться вот в этих тесных условиях, в которые они помещены?
Ну, совершенно верно, да. Мы им даем знать просто, мы им даем любовь, даем ту любовь, которую, ну, в свое время, например, не получил я. Однажды даже, ну, я говорил же, мама не закончила на свое время техникум, а я закончил. Это тоже, на самом деле, Божье благословение. То есть Бог таким образом выравнивает, ну, жизнь человека. На самом деле, не секрет, наверное, ни для кого у нас, ну, в стране, что дети повторяют ошибки родителей. И в моей жизни так произошло, что я на данный момент закончил институт. Я начинал в одном институте учился, а закончил другим, потому что я учился в филиале московском, а у себя в провинции, и перевелся сюда бесплатно, более ниже уровнем. Да, в Москву.
Ну, Саш, ну для тебя это очень широкий шаг из того детства, которое было вместе с интернатом и двумя отцами, которые погибли от алкоголя, закончить техникум, закончить институт.
Ну да, для меня это было, знаете... Просто Бог, Он так нас любит, каждого человека любит, что Он желает повернуть жизнь каждого человека в лучшую сторону и дает выбор постоянно. Даже тогда, когда человеку кажется, что уже все кончено, что уже дальше нету поворота. Но Бог и любит и тогда, и предоставляет правильный выбор, чтобы человек сделал этот выбор. Я просто желаю, чтобы эти дети, они как, ну, они были... любимы и давали также любовь. И они были благословением для нашего общества.
Александр, спасибо. Сейчас снова песня, и снова мы вернемся к нашему разговору.
Сегодня в детском доме воскресенье.
к окну смотрю я на рассвет, который год подряд без исключения. Все помню, будто было все вчера, как захлебнулся батя в собственном корыте, с друзьями накупив тогда у бабки самогона на корбите. Я помню, как страдала долго мать, хотя до этого не праздно было в доме. Сломалась от тоски, давай гулять, и что ни день, то пьяное застолье, и что ни день, то новые друзья, которые со мною обошлись жестоко, расквасив нос, приволокли в вокзал в тряпье с протянутой рукой работать. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Я думаю, мне повезло тогда, что дед-приемник кончился детдомом. Мне повезло, что не увидел больше мать, услышал только лишь по телефону три слова: ты прости меня, сынок. Ну а затем молчание надолго, потом письмо мне дали долгий срок. Писала моя мать из женской зоны: здесь в детском доме очень много нас, живыми мамами я правду говорю. Но вот пришел усыновление час, сам Бог Отец сказал: я вас люблю. Мы молимся за наших матерей и за отцов молитвы произносим. Помилуй Бог их, им грехи прости. Все как один, 120 очень просим. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя б на миг своих детей, молящихся за них. Ах, если б слышали меня отец и мать и все другие, кто так сильно оступился, увидели они хотя на миг своих детей, молящихся за них, своих детей, молящихся.
эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Александр Измайлов из Московской Евангельской Церкви. Саша, Бог дает выбор. Несколько раз ты сказал, и в твоем случае это было как? Ну, мало того, что ты услышал его голос, ты сделал выбор и пошел вслед за ним, но потом такая глыба на твоем пути еще появилась. Дети.
Ну, это все процесс, конечно, это процесс, конечно, это, понимаете, это Божья милость, что дети, Бог дает по милости, я сказал, служение нам не из-за того, что человек какой-то талантливый. На тот момент я закончил только техникум, будучи придя с армии. И когда пришел я в детский отдел, тогда Бог, ну, я фактически взлетел, правда, в прямом смысле этого слова. Потому что Бог начал открывать и давать откровения, ну, показывать что-то. Готовясь к каждому уроку, я молился, потому что каждый урок ты сначала, как готовясь к каждому уроку, ты переживаешь на себе что-то, прежде чем дать детям. Ну, чтобы это принесло плод, поймите, не просто, но какой-то урок. Мне в жизни повезло с учителями.
Плод какой? Какого ты плода ждешь?
Ну, плода я жду какого? Ну, чтобы дети, ну, были просто счастливы эти, чтобы они имели жизнь на самом деле, чтобы им дать ту же любовь, чтобы они любили.
Саша, а вот все равно обделены дети вот в интернатах, в детских домах, они нуждаются в каком-то личном отношении, да? Они же в стаде, так скажем.
Безусловно, им не хватает любви на самом деле.
Ну, вот лично к нему, да, обращенные, чтобы с ним занимались.
Дети в детских домах, ну, не секрет, что они имеют многие подводные камни, такие как непрощение, тяжелые семьи, то есть, и где у которых даже много сложнее семьи, где, например, у которых на глазах ребенка папа убил маму и так далее, и тому подобное.
Саша, осложнений много вот физических, скажем, моральных у детей?
Ну, есть, да.
Всякие заикания, ну, я думаю, что гораздо больше, чем я представляю.
Вот недавно произошло чудо такое, что ребенок не разговаривал, и, занимаясь с ним, ребенок заговорил, правда. Мы делали спектакли, просто, ну, ролевые игры, и давали им, просто привезли костюмы, и давали им, надели костюмы, и просто разговаривали с ними. Слова автора звучали, слова, и человек должен делать какие-то действия. И когда одели ребенка в царя, увидели, ну, на самом деле, просто ребенок совсем другой. Творчество развивает потенциал, на самом деле, в детях. И ребенок заговорил.
Саша, а вот такое мнение бытует, и люди, особенно которые интересуются усыновлением, они часто отметают вот этого ребенка, вот этого, он больной. Это ошибочное мнение. Они, может быть, просто зашли вот как в раковину, они как закрылись в себе. Так?
Ну, я думаю, что дети, они все, поймите, они не виноваты, что они такие. Просто я такого мнения, что Бог, ну, имею откровение, что Бог, Он принимает меня таким, какой я есть. Он же меня не отвернулся от меня тогда, когда мне было на самом деле тяжело. Когда я увидел, что мама даже после на той же почве, то есть алкоголя, получила инсульт. Я уже, будучи верующим, плакал, молился за нее. И до сих пор, то есть, ну, молюсь, я верю, что она, ну, придет и покается, то есть, и будет служить Богу искренне, потому что Писание говорит, служишь ты Богу, и будет служить твой род, твой весь, Богу будет служить и дом. Но это Бог, Он смотрит, понимаете, Он смотрит на это, для Него нету хороший, плохой, для Бога все равно, как бы Бог, Он любит, просто безусловно любовью. И поэтому наша цель вот тоже, то есть усыновить на данный момент семью, вот, ну, я имею семью, слава Богу, то есть...
Семью – это жену?
Ну да, жену имею, и у нас пока вот своих детей нету, мы хотим усыновить. Ну, на данный момент решаем вопрос квартиры, чтобы было куда усыновлять, и...
Саша, ну вот ты очень много говоришь о детях, и явно у тебя внутри больше, чем ты можешь выразить словами. Но скажи, ты ведь не можешь многим детям дать любовь. Ты не можешь многих детей усыновить. Ты не можешь 10 усыновить, 15. Ты одного можешь взять.
Многих нет, но я зато могу сделать просто патронаж, то есть детский дом, квартиру. Сейчас есть это такие, называется... Служение детям такое социальное, то есть где семья берет ребенка, и она живет, то есть и воспитывает нескольких детей. Ну, мы также можем, то есть супруга это сделать, свой детский дом. Жена согласна, конечно. И в этом, поймите, в этом предназначение человека просто от Бога. Если человек живет просто, то есть у человека всегда есть выбор. Я говорил о выборе. У человека есть выбор. Либо ты живешь сам, пью сам, гуляю, нравится мне жизнь такая, у меня был выбор. либо ты выбираешь другой путь. И я желаю, чтобы эти дети просто делали правильный выбор в своей жизни.
Хорошо, а как они сделают правильный выбор, если они не узнают о главном? Ты имеешь право детям в детском доме говорить о Боге? Разрешают?
Нет, вот о Боге я им как раз не говорю. Я им даю, просто даю любовь.
А как ты можешь им это главное принести, и из-за чего они могут стать счастливыми?
Мама, только ты сделал свой детский дом, безусловно. То есть, сделав свои, открывая свои какие-то, ну, семейные, ну, давая возможность другим семьям усыновлять и открывать свои детские патронаж, детские дома, где мы можем напрямую говорить детям о Боге.
То есть это уже опека, это уже как бы твои, ну, частично, это уже твои дети, и ты можешь их воспитывать уже в этом русле, в котором ты считаешь правильным.
Конечно, безусловно, потому что, ну, не секрет, что у ребенка закладываются какие-то гены какие-то. Вот, например, я говорил про папу. Папа пек, и я сейчас, у меня хобби печь до сих пор осталось от папы печь. Папа не был плохим, ну, далеко. Он до сих пор, я после армии услышал, что он был вообще замечательный работник, то есть трудолюбивый очень был. Но просто друзья, видите, сместили его.
То есть вот генетически, а может и не генетически, а на уровне воспитания, ты считаешь, чем раньше начать закладывать, тем
конечно,
больше будет плода?
Конечно, это безусловно. И либо ребенку объяснить, что дерево растет ровно, либо взрослому объяснить, почему оно должно расти так, а не иначе. Когда у человека, который уже сложили стереотипы, хочешь не хочешь какие, но у него уже есть свое представление о жизни, об этом дереве, и ему уже тяжело сказать, что именно оно растет именно тогда и в такое время года. И я вот хочу даже поделиться, что Бог на самом деле благ. Он любит каждого человека. Я получил это откровение еще у себя в провинции о детях. Было такое служение, к нам приезжал пастор с другой церкви, и он говорит, сейчас Бог будет говорить, напиши, что ты видишь.
И я взял... А что значит, что ты видишь? О чем мечтаешь?
Ну да, о чем мечтаешь.
А, то есть видение
мы, да,
какое-то.
Мы помолились, да, какое видение, какое ты видишь. И я уверен, что человек, что он видит, то он будет иметь в своей личной жизни. И на этом служении я записал, что мы будем с семьей служить детским домам, то есть, ну, из детских домов будут выходить сильные личности, которые будут благословением для этого общества. И когда я прочитал, потом уже, ну, через некоторое время все это, я подумал, что я ошибся, потому что у нас в провинции был всего один детский дом, где, ну, дети находились, в основном находятся бандюков, которые сами же их и снабжают. И... А вот когда уже я начал учиться в институте, вот это уже, то есть, находясь вот сейчас в Москве, ну, как бы уже, когда у меня сложилась своя семья, я начал служить, ну, то есть уже и в социальном служении начал служить и здесь. И тем более на социальном служении сейчас служат люди из других церквей, то есть даже с православной присоединяются, и из других евангельских церквей присоединяются к нам.
Именно к вот этому социальному служению?
Да, в данный момент мы служим двум детским домам уже у нас в Чехове и Осеневский детский дом.
Саш, но твои планы и твои цели, они рассчитаны не на один год, не на два, не на пять. Для того, чтобы вырастить хоть одно поколение, нужно, ну, может быть, несколько десятков лет. Но я думаю, перспектива у тебя есть. Тебе на вид немногим более 30 лет.
Ну да, мне 34 года.
И если у тебя в сердце такое желание... именно предоставить этому обществу вот достойных, да, членов этого общества, я хочу только тебя благословить на это.
Спасибо. Я знаю, что главное должны быть правильные приоритеты. Бог, Он благословляет, Он мечтает. Он мечтает так же, как мы, даже больше нас мечтает об этом, я просто уверен. Ну, просто есть, ну, есть люди уже, которые даже этим занимаются в Рязанской области, мы вот, ну, имеем общение с бизнесменами, которые делают сейчас все для этого. И также я уверен, если каждый человек хоть один задумается об этом, хотя бы об одном ребенке, то и возьмет себе в семью, это уже поможет исправить общество. Это на самом деле так, потому что у нас ведь большая страна, и если каждый будет, ну, брать себе хотя бы одного ребенка, ну, независимо, какое, какие у него там приоритеты, как, ну, независимо, какой социальный у него сложная жизнь, поймите, дети, они, ну, они не виноваты, что вот в таком они находятся состоянии.
Ну и потом я поняла из твоих слов предыдущих, что дети подлежат росту, они подлежат формированию. 100%. Если влить любовь...
100% Бог, Он поднимает личности, потому что я там вижу по своей личной жизни пример. Я не был каким-то таким чересчур знатной семьи, хотя бабушка говорила о знатных корнях, но я, к сожалению, не в такой семье вырос. Я просто имею такое откровение, что Бог много говорит в Библии о детях. Он говорит, что Царство Божие похоже на детях. Что пустите, он говорил, приходить ко мне детям. И, ну, это мое личное откровение. И по сей день мое сердце радует, когда ты смотришь на те дети, через которых Бог вкладывал через тебя Слово Божие, они служат Богу. Это на самом деле самое настоящее счастье, когда видеть те семена...
Которые ты посеял.
Да, которые ты посеял, которые Бог сеял через тебя на самом деле. Ну, ты просто был в его руках как сосуд. Но если каждый будет делать человек правильный выбор, то будет гораздо больше измененных жизней, больше измененных судеб. Неважно, сколько лет даже человеку, и неважно, ну, то есть, на каком он этапе своей жизни находится, важно просто сделать правильный выбор и встать на тот путь, который приготовил Бог для человека.
Александр, спасибо. Время наше подходит к концу, и я хочу поблагодарить тебя. Ну, может быть, даже не за время, которое ты нашел для передачи, как обычно, я благодарю человека. Спасибо, что ты нашел время и пришел в нашу студию. А я хочу тебя на самом деле поблагодарить за то, что ты сделал вот этот выбор. Служить вот этим брошенным, неинтересным, часто заторможенным детям и так часто неперспективным, на первый взгляд. Спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Мы прощаемся. До свидания, Александр. И до свидания все, кто слушал нас сегодня.
Всего доброго.
Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио.
Господь, приди, я твой грех омою, сам пойду я впереди, узкою тропою. Горе мудрую. сияющим лицом радоваться будешь. Буду я твоим отцом, сиротой. Сияющим лицом радоваться будешь, радоваться будешь, радоваться будешь.